«Да. Вчера со мной полдня беседовал очень милый молодой священник».
«И ты это сделаешь, Катрин?»
Бабушка смотрит мне прямо в глаза. Я спокойно встречаю ее взгляд. «Нет».
«Ты уверена?»
«Абсолютно».
«Если бы Трорп принял крестоформ прошлой весной, когда его молил об этом миссионер, сейчас он снова был бы жив».
«Это был бы не мой Трорп». Я отворачиваюсь. Впервые с тех пор, как несколько месяцев назад у меня начались боли, я плачу. Плачу не о себе. Просто мне вдруг вспомнилось, как Трорп улыбнулся и помахал мне на рассвете, отправляясь с братьями на охоту. Бабушка берет меня за руку.
«Ты думаешь о Рауле?»
«Пока нет», — качаю я головой. «Но через несколько недель не буду думать ни о ком другом».
«Знаешь, о нем можешь не беспокоиться», — тихо говорит бабушка. «Я еще не забыла, как вырастить ребенка. Я еще многое могу рассказать и многому научить. И я сохраню в нем память о тебе».
«Он будет еще слишком мал, когда...» Я обрываю себя на полуслове.
«Детские воспоминания самые глубокие», — сжав мою руку, ласково говорит бабушка. «Когда мы стареем и дряхлеем, воспоминания детства встают перед нами яснее всего». Слезы застилают от меня великолепие заката. Я отворачиваюсь, избегая встречаться глазами с бабушкой.
«Я не хочу, чтобы он вспоминал меня только когда состарится. Я хочу видеть его каждый день, видеть, как он играет и растет».
«А помнишь стихотворение Рёкку, которому я научила тебя, когда ты была едва ли старше Рауля?»
Я не могу удержаться от смеха.
«Да ты научила меня десяткам Рёкку, бабушка».
«Самое первое», — не сдается она.
Чтобы вспомнить стихотворение, мне требуется не более секунды. Я декламирую, избегая напевного речитатива, как учила меня бабушка, когда я сама была чуть старше Рауля. «Как счастлив я идти в руке рука с детьми, чтоб свежей зелени собрать в полях весны». Бабушка прикрывает глаза, и я вижу, что веки у нее тонкие, как пергамент.
«Ты любила это стихотворение, Катрин?»
«Я и сейчас его люблю».
«Разве в нем говорится, что надо отправиться за зеленью на следующей неделе? Через год или через 10 лет, чтобы испытать счастье сейчас?»
«Легко тебе говорить, старуха», — с улыбкой отвечаю я, любовью и нежностью голоса умеряя грубость слов. «Ты собирала зелень 74 весны. И будешь собирать еще весен 70.
«О, вряд ли так уж много».
Пожав мне руку еще раз, бабушка отпускает ее.
«Суть в том, что важно пойти с детьми сейчас, в лучах сегодняшнего весеннего заката, чтобы собрать зелень быстро, к сегодняшнему обеду. Я приготовила твое любимое блюдо».
«Суп северного ветра», — всплескиваю я руками, «но порей еще не созрел».
«Созрел на южных равнинах. Я отправила Лея и его мальчиков. Они набрали полный котел. Ступай же, собери весенней зелени, чтобы добавить в суп. Возьми малыша и возвращайся до темноты».
«Я люблю тебя, бабушка».
«Знаю. И Рауль любит тебя, малышка. Я уж позабочусь, чтобы круг не разорвался. Беги же».
Я просыпаюсь в падении. Я и не спал. Листья звездного древа на ночь заслонили солнце, и сквозь прозрачную стенку кокона видны сияющие звезды. Голоса не стихают. Видения не угасают. Это совсем не похоже на сон. Это шквал видений и звуков. Тысячи голосов сливаются в едином хоре, и каждый взывает ко мне, жаждет быть услышанным. До сих пор я не помнил материнского голоса. Когда Рабби Шульман кричал на старой земле по-польски и молился на идише, я понимал не только его слова, я понимал его мысли. Я схожу с ума?
«Нет, милый, ты не сходишь с ума»,
— шепчет Энея. Она парит у теплой стены кокона, прижимая меня к себе. Хронометр показывает, что период сна в этом районе звездного древа почти закончился, и уже через час листья переместятся, чтобы впустить в кокон свет солнца. Голоса шепчут, бормочут, спорят, всхлипывают. Видения мелькают в глубине сознания, как вспышки в глазах после удара по голове. Я ловлю себя на том, что весь напружинен. Кулаки сжаты, зубы стиснуты, жилы на шее вздулись, словно я сражаюсь с ураганным ветром или приступом боли.
«Нет-нет», — говорит
Энея, нежно гладя меня по лицу. Пот парит вокруг меня едким ореолом.
«Нет, Рауль, расслабься. Ты чрезвычайно чувствителен к этому, милый. Я так и думал. Расслабься, и голоса стихнут. Не держи их. Ты можешь этим управлять, милый. Ты можешь слушать, когда захочешь, и заставить их умолкнуть, когда потребуется».
«Они никогда никуда не уйдут?» — спрашиваю я.
«Уйдут, но недалеко»,
— шепчет Энея. В лучах солнца по ту сторону лиственного барьера парят бродяги-ангелы. «И ты слушаешь это с детства?»
«Чуть ли не с зачатия».
«Боже мой, боже мой!» Я тру глаза крепко стиснутыми кулаками. «Боже мой!»
«Меня зовут Амни Махин-Алята, и мне 11 стандартных лет, а в нашу деревню на Кумри-Яде идут войска Священной Империи. Наша деревня далеко от городов, далеко от шоссе, далеко от воздушных трасс, даже от караванных путей, пересекающих каменистую пустыню и пылающие равнины, и то далеко. Уже 2 вечера их корабли проносятся по небу с востока на запад, совсем как раскаленные угли. Отец говорит, они летают выше воздуха. Вчера деревенское радио приняло приказы имама из Аль-Газали, а он слышал по телефону из Амара, что все, кто живет в оазисах плоскогорий и пылающих равнин, должны выйти из своих домов и чего-то ждать. Отец ушел на собрание мужчин в нашей глинобитной мечети. Моя семья стоит около дома, и остальные 30 семей тоже ждут. Наш деревенский поэт Фарид Уддин Аттар ходит от одного к другому, он пытается успокоить нас стихами, но даже взрослым и то страшно. Отец вернулся. Он говорит маме, что мулла решил не ждать, пока нас убьют неверные. Деревенское радио не смогло связаться с мечетью ни в Аль-Газали, ни в Амаре. Папа думает, что радио опять сломалось, а мулла, что неверные уже убили всех к западу от пылающих равнин. Со стороны других домов доносятся выстрелы. Мама и старшая сестренка хотят убежать, но отец велит им остаться. Я слышу крики. Я смотрю на небо и жду, когда опять покажутся корабли неверных. Когда я опускаю взгляд, исполнители воли муллы выходят из-за нашего дома, вставляя в свои винтовки новые магазины. У них суровые лица. Отец велит нам всем взяться за руки. «Аллах велик», — говорит он, и мы повторяем: «Аллах велик». Даже я знаю, что ислам означает покорность милосердной воле Аллаха. В последнюю секунду я вижу угольки в небе. Это корабли неверных высоко-высоко в зените плывут с востока на запад.
«Аллах велик!» — кричит отец.
Я слышу выстрелы.
«Энея, я не понимаю, что это значит?»
«Рауль, они не значат, они существуют».
«Они истинны?»
«Истинны, как любое воспоминание, любимый».
«Но как? Я слышу голоса, так много голосов, и как только я сознанием касаюсь одного из них, они ярче и отчетливее, чем мои собственные воспоминания».
«И все-таки это воспоминания, любимый».
«Умерших?»
«Эти, да».
«Изучение их языка?»
«Мы должны учить их языки во многих смыслах, Рауль. Их настоящие языки — английский,
идиш, польский, фарси, тамильский, греческий, китайский, но еще и язык их сердец, душу их памяти.
А эти призраки говорят, Энея?
Они не призраки, любимый. Смерть окончательна. Душа — уникальная комбинация воспоминаний и личности, которую мы проносим через жизнь. Когда жизнь уходит, душа умирает тоже. Остается лишь то, что мы оставили в памяти тех, кто любил нас.